«Радио Свобода». В эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Пасхальное воскресенье с отцом Александром Шмеманом. О празднике Пасхи в Евангелии от Луки сказано:
«В первый день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие, но нашли камень, отваленным от гроба, и вошедшие не нашли тело Господа Иисуса. Когда же недоумевали они о сём, вдруг предстали пред ними два мужа в одеждах блистающих. И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им: „Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес“».
Рассказывали в наших программах, что два года назад издательство Православного Свято-Тихоновского университета в Москве выпустило большой сборник радиобесед отца Александра Шмемана, более 500 воскресных программ, шедших на волнах Радио Свобода на протяжении трех десятилетий, с 1953 по 1983 год. Вскоре после аудиозаписей, подготовленных и оцифрованных его племянником Сергеем Осоргиным, вышла и печатная версия этих выступлений, два больших тома, в которых беседы были сгруппированы тематически: «Вера и неверие», «Человек», «Основы христианства», «Религиозный опыт», «Таинство таинств», «Христианство и мир», «О христианской культуре», «Гонимы, но не оставлены». Один из тематических разделов озаглавлен «Праздники». Сегодня, к празднику Пасхи, мы отобрали несколько фрагментов из бесед отца Александра и примеры литургического пения, записанного в церкви Свято-Владимирской семинарии в Крествуде под Нью-Йорком, как раз тогда, когда службу вел отец Александр.
«Христос воскресе! Сегодня, в день Пасхи, возглас этот повторяется тысячи и тысячи раз. Он повторяется всюду, где есть верующие, и каждый раз вызывает ту же удивительную, ясную радость. О чем же эта радость? Я обращаюсь сейчас к тем, кто или сомневается в ней, или совсем ее не знает и не чувствует. Я говорю заранее, я не хочу ничего доказывать. Да и как бы мог я доказать, что это правда, что рано утром, в первый день недели по рассказу Евангелия, женщины, пришедшие ко гробу своего распятого и на кресте умершего учителя, нашли гроб пустым, и что когда они в страхе уходили от гроба, сам Иисус Христос встретил их и сказал им: „Радуйтесь“. Я не могу доказать, что это правда, так же, как никто не может доказать, что это неправда. Но вот что я могу сказать, и сказать честно, то есть так, как должен говорить человек человеку. Это радость и уверенность, о которых говорит Евангелие, дошли до меня. Дошли через тысячи лет и наполняют меня радостью так же, как наполняли когда-то радостью тех, кто слышал эту необычайную весть. Суеверие? Нет. Я изучал, как и все, и химию, и биологию, и физику, и историю, и я противник всякого суеверия. Я знаю силу науки. Я знаю, что в нашем трезвом, будничном мире то, что умирает, умирает, и ничто не воскресает. И вот я верю. Всем умом, всем сердцем верю в воскресение Христа. И верю не вопреки всем знаниям и наукам, а вместе с ними. И если слабым, приблизительным, ограниченным своим языком я должен объяснить, чем является для меня эта вера, радость, уверенность, то я скажу прежде всего, что это не вера в чудо. Нет, не необъяснимое, потрясающее чудо необъяснимо ворвалось тогда, в то утро, в нашу историю, а открылась последняя правда о жизни. Смерть есть неправда о жизни. Жизнь не может, не должна распадаться, уничтожаться, исчезать. Не может быть мир одним огромным космическим кладбищем, по которому в смертном ужасе мечутся муравьи, приговоренные к смерти. Все учение Христа говорит: нет, это неправда. это тьма, это победа небытия, это страшная болезнь самой жизни. Но жизнь, говорит Христос, может быть исцелена. Жизнь может снова поглотить собою смерть и распад. И вся вера во Христа есть вера в то, что Он в себе явил эту жизнь с избытком, что Он ею жил, и потому Его жизнь оказалась сильнее смерти, и в ней умерла сама смерть.
Отец Александр Шмеман. Воскресная беседа о Пасхе. Запись 62-го года. Как началось сотрудничество отца Александра с Радио Свобода? Вспоминает вдова Юлиана Шмеман. Запись сделана специально для нашей программы.
С первого дня нашего приезда в Америку из Франции к нему подошли люди из Радио Свободы и просили его говорить по радио русскому народу, русским слушателям. Для него это было всегда параллельно с его работой в семинарии, где он был декан, где он был священствовал, где был его алтарь, где был смысл его жизни. Но это его радиоскрипты были для него, с одной стороны, очень трудным и масса времени занимала, а времени у него никогда не было. Но для него было совершенно очевидно, что это была его связь с той страной и с теми людьми, которые были его предки, которая была его страна, его язык и его сущность. Он был без малейшего сомнения русский человек. Но его связь с Россией была для него колоссальная радость в том смысле, когда он получал оттуда письма, которые свидетельствовали о том, что то, что он говорит, люди слышат и любят. И один из них был Солженицын, который регулярно слушал его радиоскрипты. Так что для него это было, с одной стороны, обязательством, но обязательством, которое соответствовало его желанию и его, без малейшего сомнения, его природе настоящей. Теперь, как он их писал? Он их писал всегда в последнюю минуту. Иногда писал 2 или 3 подряд, потому что если он уезжал, то надо было заранее. В последнюю минуту заключалось в том, что в 11:00 ночи он сажал меня в автомобиль, я должна была беречь автомобиль, а он через какие-то кусты, потому что это был самый короткий путь, он шел к секретарше, которая к нему была очень привязана, и давал ей скрипты, которые она должна была печатать на следующий день, для того, чтобы он мог бы их говорить по радио. Эти скрипты он должен был говорить ровно 9 минут. Он настолько привык к этому, что он мог, несмотря на часы, он говорил ровно 9 минут. Его очень любили все его, те, которые продуцировали эти скрипты, очень любили с ним работать, потому что он настолько был абсолютно надежный в своих передачах. И он был очень дружен с многими людьми, которые там были, потому что он для них был, я думаю, не только политический или социальный, или история, а он был священник. И он говорил об самом важном. Он это любил, потому что это была его связь с русским народом.
Юлиана Шмеман. Воскресная беседа отца Александра о Нагорной проповеди. Май 58-го года.
Увидев народ, Христос зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его, и он учил их, говоря: «Вы слышали, что сказано древним? Око за око, зуб за зуб. А я говорю вам, не противься злому, но кто ударит тебя в правую щеку, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Это слова из Нагорной проповеди Христа, как она записана в Евангелии от Матфея. Они составляют самую сердцевину нравственного учения христианства. И вот, когда антирелигиозная пропаганда говорит о религии вообще и о христианстве в частности,
хочется спросить,
почему никогда эта пропаганда не говорит о Нагорной проповеди и выраженном ею учении? Этот вопрос важен потому, что антирелигиозная пропаганда скрывает, что именно здесь вся сущность и святая святых христианской религии. Христос обличал религию своего времени и осуждал всякую внешнюю религиозность и обрядность задолго до современных присяжных борцов с религией. Он даже нарушал правила и законы этой внешней религиозности, чтобы показать, что сущность религии вовсе не в соблюдении внешних обрядов, а в учении ее, в новой жизни, в новой цели человеческого существования. Но обо всем этом антирелигиозная пропаганда предпочитает молчать. Гораздо проще указывать на недостатки и даже преступления религиозных людей, а этих преступлений было много, забывая опять-таки, что нет на земле учения, теории, идеологии, которые не были бы нарушаемы теми, кто их исповедует. Но ведь это нечестный и несвободный метод.
О том, что значило радио «Свобода» в жизни Александра Шмемана, рассказывает его сын, журналист Сергей Шмеман.
Отец Александр начал делать свои передачи по «Радио Свободе», в общем, с самого начала существования «Радио Свободы». Он был один из первых, который передавал. Это была маленькая группа людей, и они абсолютно не знали, кто их слушает, слушают ли их. Но он с самого начала думал и был уверен, что он разговаривает, в общем, как бы со своими соотечественниками, что это не чужие, что это не иностранцы, что это свои же люди, которые просто у них нет доступа к какой-то информации, к каким-то мыслям. И вот он с ними как бы беседовал, это так и называлось, беседы. Это не были проповеди, это не было лекции, это не было какие-то им поучения, это было беседы. Он говорил со своими людьми. И когда начали, в общем, оттуда вы слышите какие-то отклики, было ясно с самого начала, что его слушают, и что это очень все для них и важно, и нужно. А для него это тоже было нужно, потому что у него была, конечно, миссия православия в Америке, миссия американцам, миссия, в общем, всему миру, но в то же время он был сугубо русский человек и считал это своим долгом. Как бы жить и страдать, и помогать русским, которые тогда жили вот за этой железной завистью. И я думаю, что это всегда была одна из главных задач вообще его жизни. И в этой беседе он испробовал свои тоже идеи, свои мысли. Потому что он мог их, значит, беседовать там с американцами или с французами, а в этом он беседовал с русскими и так как бы утончал свои же мысли. Они как бы в этом находили еще какую-то сторону, русскую в этом. Так что для него, я думаю, «Радио Свобода» была с самого начала очень-очень-очень важной задачей и очень важной как бы частью своей всей жизни.
На волнах «Радио Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Пасхальное воскресенье с отцом Александром Шмеманом. О понимании христианского религиозного опыта. Запись 63-го года.
Даром все, легко ль смириться? Годы мук, надежд, труда. Был бы Бог, так помолиться, а как нету, что тогда? Так написал недавно Твардовский в своей нашумевшей поэме. И эти слова наводят, пускай совсем косвенно, на размышления о понимании и непонимании христианского религиозного опыта. Противники религии всегда отождествляют религиозный опыт с опытом слабости, жажды в помощи, заступничестве, утешении. Человек же выдумал Бога, потому что он не мог добиться чего-то сам. И религия таким образом от недостатка, от слабости, от страха. А как только недостаток восполняется, слабость заменяется силой, и страх проходит, отмирает религия. Делается ненужной и бессмысленной. Такова теперь уже классическая схема, годами повторяющаяся во всех антирелигиозных изданиях и пособиях. Идея помощи Бога заменяется тут идеей человеческой солидарности и взаимопомощи. Так вот, хочется напомнить, а вернее просто поведать, что схема эта не подходит христианству. С какой-то очень глубокой точки зрения христианство произвело религиозную революцию, означало переворот в понимании религии, как оно сложилось за бесконечные века до христианского религиозного развития. В чем заключалась эта революция? В том как раз, что Бог в мире, в истории, во взаимоотношениях между людьми и во всей вообще жизни действует через человека, в человеке и, больше того, как человек. Носителем божественного замысла о мире и божественной цели мира является человек. В этом смысл единственного, ни с чем не сравнимого места Христа в христианской религии. До Христа все усилия религии, вся суть ее состояли в разграничении божественного, то есть священного, таинственного, страшного, сверхъестественного с одной стороны, а с другой – человеческого, земного, естественного, природного. Бог ощущался как какая-то таинственная, непонятная сила, которую можно и нужно было только умилостивлять жертвами и слепо верить в нее. И христианская революция, сохраняющая свое подлинно революционное значение и сейчас, состояла в том, что это древнее ощущение Бога, ощущение, действительно насквозь пропитанное страхом и слабостью, было заменено. Какое поистине высокое понимание человека, его свободы, разума, ответственности нужно было иметь, чтобы проповедовать Христа. Проповедовать, что решающее явление божественного, откровение Бога, совершилось вот тут, в этом нищем учителе, который сам себя называл сыном человеческим. Утверждать, что в нем, в его любви, смирении, всепрощении, но и свободе, и мужестве, и полном отсутствии страха, что во всем этом и ни в чем другом говорил людям Бог. Вся полнота божества, говорит о Христе апостол Павел, обитала в нем телесно. И еще. Бога никто не видел никогда. Христос его явил. Что это значит? Это значит, что в христианской вере, в христианском опыте, действительным представителем и носителем Бога в мире, творцом божественного плана об мире и человеке, является сам человек. Он образ Бога. Он творец жизни и истории. Он носитель духа истинной свободы. Не про человека ли сказано, что Бог славою и честью увенчал его и поставил его над делами рук своих? Не о человеке ли учит христианство, что он хозяин и царь мира, и что ему надлежит возделывать его, то есть творить? А если так, то самые основные установки антирелигиозной пропаганды оказываются и ложными, и бессмысленными.
Сын отца Александра Сергей Шмеман продолжает.
О значении ради свободы. Я уверен, что именно вот с самого начала радио в 50-х годах он считал, что это очень важно, что именно такая станция, что это не иностранцы, которые поучают русских, к чему русские, в общем, их и так поучали всякие свои станции, там пропаганда была и без этого тяжелой, так что им не нужно было другой пропаганды. Русские были аллергичны, это я знаю, когда мы там жили, к пропаганде. А вот такая станция, где русские, где свои люди говорили со своими, это было с самого начала и цель этого радио, и это было очень-очень важно для слушателей. Я знаю, конечно, в России, ну, это слушатели этого радио знают лучше меня, но люди потом это записывали где-то, где-то не глушат, передавали, все это было очень-очень нужно и ценно. И я думаю, отец Александр тоже это понимал, что вот именно такой, как бы, контакт для русских с другими русскими за рубежом был всегда очень нужен и важен.
Одна из воскресных бесед отца Александра входила в цикл «Религиозная философия» и была посвящена христианскому отношению к миру. Запись 67-го года.
Для того, чтобы понять подлинное значение религиозным возрождением западной христианской мысли, нужно напомнить о парадоксальном отношении христианства к миру. Тот, кто не знает христианства и церкви изнутри, может, читая Евангелие и христианскую литературу, прийти к выводу, что отношение это сводится к открытому противоречию. С одной стороны, как будто цель христианства – спасти, обновить мир. Так, в Евангелии от Иоанна Христос говорит: «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего». И дальше: «Я пришел не судить, а спасти мир». А вместе с тем, в писаниях того же евангелиста Иоанна мы встречаем прямо противоположные тексты. Например: «Не любите мира, ни того, что в мире, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская». Тексты и того, и другого содержания можно было бы умножать до бесконечности. Отсюда и двойная установка христиан по отношению к миру. Так мы можем, с одной стороны, рассматривать всю эту историю как строительство христианского мира. Действительно, ни одна мировая религия не вызвала такого вдохновения культуры, творчества, обновления искусства и литературы, как христианство. С другой же стороны, та же христианская эра отмечена, как мы знаем, никогда не прекращавшимся уходом лучших, максималистически настроенных христиан в поиске того, что в Евангелии названо единым на потребу. Лучший пример этого – создание почти спонтанное монашество в начале IV века. Я думаю, что очень важно понять подлинный смысл этого парадокса. Противоречие между христианским «да» по отношению к миру и христианским «нет» на деле есть противоречие кажущееся. Христианская мысль всегда напряженно боролась со всяким дуализмом, то есть с идеей, широко распространенной в древнем мире, согласно которой мир имеет два источника или даже два бога, одного хорошего, светлого, а другого злого и темного. Христианство всегда исповедовало твердо и ясно, что все в мире восходит к единому Богу, но христианство учит также, что мир этот свободен, то есть, что он может отказаться от Бога, сказать Богу «нет». Но тогда мир становится, с христианской точки зрения, злым и бессмысленным. И от этого злого мира христианин должен отказаться и отречься. Но отказаться и отречься не во имя просто другого загробного мира, а прежде всего во имя этого самого мира, во имя его восстановления в свободе и свете. Христианство учит, что Христос вернул людям знание подлинного мира и указал путь к его восстановлению. Христианское «нет» по отношению к миру открывается таким образом, как условие и предпосылка христианского «да».
Пасхальное воскресенье с отцом Александром Шмеманом. Мы сделаем перерыв на краткий выпуск новостей, после чего продолжим программу «Мифы и репутации».
Свобода. Новости.
В Москве 16:30. В эфире краткая сводка новостей. В ливийском городе Мисурата продолжаются перестрелки и ракетные обстрелы, хотя накануне режим Муаммара Каддафи заявил о приостановке осады города. Россия заявляет, что готова содействовать усилиям по урегулированию ситуации в Ливии при условии выполнения решений Совета Безопасности ООН и прекращения огня. Христиане мира отмечают Пасху, воскресение Христово. Папа Римский Бенедикт XVI в традиционном послании городу и миру призвал урегулировать кризис в Ливии посредством диалога, а не оружия. В Подмосковье при взрыве на съемочной площадке телешоу «Дом-2» пострадали два человека. Подозреваемые в преступлении установлены, его разыскивают. В Кемеровской области в результате обрушения кровли в шахте погиб горняк. В Армении и во многих странах мира сегодня вспоминают жертв массовых убийств армян в Османской империи во время Первой мировой войны. В Йемене продолжаются антиправительственные выступления, несмотря на то, что вчера президент Али Абдалла Салих и его правящая партия согласились на мирную передачу власти. Правозащитная организация Human Rights Watch призвала ООН провести расследование в связи с гибелью в Сирии более 120 демонстрантов за последние два дня. На юге Афганистана за последние два дня трое военнослужащих НАТО стали жертвами взрывов мин. О месте взрывов не сообщается. Еще один иностранный военнослужащий погиб в субботу при крушении вертолета НАТО в районе Алласай в провинции Каписа на востоке страны. В Индии скончался всемирно известный и один из самых почитаемых индуистских гуру Сатья Саи Баба. Ему было 85 лет.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Пасхальное воскресенье с отцом Александром Шмеманом. Отец Александр Шмеман о значении проповеди.
Очень характерно, что закон у нас говорит не о религиозной свободе, а о свободе культа. Вы можете, если хотите, ходить в церковь, служить церковное пение. Это свобода культа. Но вы не можете объявить в университете лекцию о смысле и происхождении этих обрядов, и главное, об их разумности, об их современности. Религия должна стать музеем, пережитком древности. И только в таком виде она и терпится властью. Между тем, свобода культа и свобода религии совсем не одно и то же. И для христианства, например, в этом различии вся суть дела. Ибо христианство вошло в мир как проповедь, и весь смысл его был в Евангелии, то есть провозглашении благой вести, как надо перевести греческое слово «евангелие». Заповедь Христа своим последователям была: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всему, что существует». Апостолы, то есть посланники Христа, все время странствовали, и вся жизнь их была в проповеди, то есть в рассказе о Христе и в объяснении Его учения. И Римская империя преследовала христиан, сажала их в тюрьмы и приговаривала к смерти не за обряды, а за проповедь опасного с ее точки зрения учения о распятом, умершем и воскресшем Господе. Иными словами, если бы апостолу Павлу сказали то, что сегодня говорит о религии диктатура и вдохновляемая ею казенная антирелигиозная пропаганда, а именно, что суть религии в храмах, таинственных обрядах и странных облачениях, апостол Павел очень бы удивился и, конечно, резко бы возражал. Потому что для него весь смысл религии был именно в целостном объяснении всего, во всеохватывающей истине. Эта истина, возможно, нелегка, но она объяснима, она не суеверие древнее. Но апостол Павел и за ним все христиане всегда говорили о новизне своей веры, о ее смысле, как разрыве совсем древним, суеверным и темным. Свет разума, свет во тьме – вот излюбленные ключевые понятия христианства. Казенная пропаганда начинает с сложного утверждения: христианство – это культ, древний и непонятный. И с него, с этого ложного утверждения, начинает свое обличение религии. Но, повторяем, это ложь. Ложь, потому что именно с разоблачения религии как культа начинается история христианства, и говорить нужно об его проповеди. Только тогда спор о религии становится осмысленным и честным.
Каково прожить много лет бок о бок со священником? Вспоминает вдова Александра Шмемана Юлиана Шмеман.
В нашей семье никогда не ставился вопрос, священник или не священник. Это было очевидно. Сам в начале моего знакомства с отцом Александром мы познакомились на лестнице, которая вела в церковь Святого Сергия Радонежского в день, когда было открытие семинарии, института, где он учился для того, чтобы стать священник. Ему было 19, мне было 17 лет. С тех пор для нас обоих было очевидно, что часть нашей жизни, и не часть, а всецело наша жизнь была кругом его священства. И для наших детей было совершенно нормально. Это не было что-то особенно выходящее из нормальной жизни. Это была наша семья. Священник, трое детей и его жена. У меня была своя очень активная жизнь, но вся наша жизнь была просвещена. Весь свет исходил от того факта, что он священник. Это было детям очевидно. Мои дочери, например, всегда говорили: мы, конечно, выйдем замуж за будущих священников. И так и было. Это было для них совершенно нормально. Для моего сына было нормально, что его отец вел семью, но никогда не вел ее каким-то авторитетом, а просто тем фактом, что для него вся его жизнь была основана на его священстве. Он был священник, это было основное.
Из цикла «Религиозная философия. Перемены в физике и христианская апологетика». Выступление по радио «Свобода» 1967 года.
В прошлых наших беседах мы говорили о глубочайших переменах, происшедших в научном мировоззрении в связи с теориями, выдвинутыми такими учеными, как Макс Планк, Эйнштейн, Хайзенберг и Эддингтон. Напомню здесь, что несчастный и ничем по существу не оправданный разрыв между религией и наукой произошел совсем не потому, что наука стала отрицать Бога, а потому, увы, что религия, главным образом в лице католической церкви, отождествила себя с одним только вполне догматическим научным мировоззрением. И во имя этого научного мировоззрения стала отвергать то, что составляет сущность науки, а именно движение ее вперед к никогда не законченному и не могущему быть законченным постижению мира и природы. Можно сказать, что разрыв этот достиг своей высшей точки в середине прошлого века. При римском папе Пии IX, который решил как бы сделать невозможное, остановить движение и искание человеческого разума. Он издал свой знаменитый «Силлабус», или список ложных учений, в которые, увы, попали все научные теории того времени. Но печальным парадоксом этого реакционного и неудачного поступка было то, что он запрещал пользование разумом, то есть именно то, что церковь провозгласила величайшим призванием и действительно божественным назначением человека. Иными словами, разрыв этот между наукой и религией был глубочайшим и трагическим недоразумением. И уже с конца прошлого века начинаются попытки исцелить и преодолеть его, вернуться к той изначальной цельности веры и знания, что составляет одно из основных утверждений христианства. Одним из первых представителей этого движения был английский христианский ученый и мыслитель Стритер, скончавшийся в преклонном возрасте в 1937 году. Стритер считает, что изначальное единство человеческого сознания раскололось в истории на два основных миропонимания. Одно он называет механоморфическим, а другое – антропоморфическим. Первое – механоморфическое миропонимание воспринимает мир прежде всего как некий механизм или машину и объясняет действие его в таких понятиях и категориях, как материя, энергия, причина, следствие и так дальше. Но, продолжает Стритер, в этой гипотезе всегда оставались необъяснимые пробелы. И вот с революцией, происшедшей в самой физике, понимание мира с точки зрения твердых, материалистических атомов оказалось совершенно недостаточным. Стритер утверждает, что вместо развенчанной механоморфической теории жизнь и все ее своеобразие указывают нам на возможность и необходимость другой теории мира. Не без влияния знаменитого французского философа Бергсона, Стритер считает, что мир является сценой бесконечной творческой борьбы, процесса, который создает и выявляет все время высшие ценности и завершается явлением ценности всех ценностей, а именно любви. Но любовь, по Стритеру, это не просто высшая форма жизни и энергии. Если мир мы постигаем прежде всего как жизнь, то жизнь мы должны брать в ее высшем проявлении, в разуме и в духе человека. Именно тут основа второго, антропоморфического понимания мира. Это утверждение, что в последней высоте человеческой жизни, в ее разумности и духовности, находится ключ к пониманию и природы, и всех ее последних тайн. Отсюда необходимый переход к религии и к религиозному сознанию. Понятие Бога становится нужным, как завершение, как последняя основа той идеи совершенства, которую мы находим как факт в человеческом сознании. Совершенным же человеком необходимо, нужно признать такого человека, в жизни которого совершенно явлена была творческая любовь. Таким человеком, утверждает Стритер, был Иисус Христос. И, как пишет Стритер, если основой жизни во всех ее проявлениях нужно признать любовь, если любовь составляет и являет динамическую реальность жизни, то в описании Христа мы не найдем более верных слов, как «Сын человеческий». И можно сказать, что в наши дни налицо все элементы для большого и глубокого нового синтеза религии и науки.
Каковы были политические взгляды отца Александра? Такой вопрос мы задали сыну проповедника Сергею Шмеману.
О политических взглядах священника, может, и не совсем совместно говорится. У него, конечно, он очень интересовался американской политикой, французской политикой, и, конечно, он был очень яро антикоммунист. Но, я думаю, политические взгляды именно не играли как бы главную роль в его передачах по радио или в его работе в Америке. Он все-таки был первым местом священник, проповедник, профессор, и это все профессии, в которых политика не играет и не должна играть центральную роль. В эмиграции он, конечно, был очень глубоко связан со всеми духовными лицами Свято-Сергиевской академии института в Париже, когда тогда были там самые такие знатные богословы и философы из России. Но и тоже у него было много сотрудников. Вот выпускали «Вестник» с Никитой Сергеевичем Струве, который тоже играл большую роль в общем его жизни, переписки, и со многими-многими другими, которые там издавали, которые переписывались с Россией, которые интересовались русской культурой. Он, конечно, с ними была всегда очень близкая и тесная связь.
«Возвышение человека через христианство» – такова была тема отца Александра в воскресной беседе в начале 59-го года.
«Христос на земле! Возноситесь!» В этих словах выражена одна из самых главных идей христианства, совсем не соответствующая тому извращенному толкованию его, которое дается в антирелигиозной пропаганде. Это идея вознесения человека, возвращения ему его достоинства, его господства и свободы в мире. Если понятие Бога неотделимо от понятия власти и всемогущества, а в первобытных религиях даже от страшной тирании, то в образе Христа эта власть прежде всего сама себя смиряет. Христос, говорит апостол Павел, смирил себя и принял образ раба. Бог смиряется, чтобы человек возвысился. Древнему, всемогущему Богу приносили жертвы. Но Христос говорит: «Я милости хочу, а не жертвы». С христианством приходит конец всякому унижению и порабощению человека. И к нему, к человеку обращен призыв «Возносись», что значит «Стань тем, чем ты задуман». Исполни в себе образ свободы и совершенства, духовности и творчества. И когда христианство говорит о грехе, оно разумеет прежде всего измену человека самому себе, своему образу, человечности в себе. Грех – это не найти в себе этого образа, не поверить в эту божественную печать свободы в себе и тем самым поработить себя всевозможными законами.
На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Пасхальное воскресенье с отцом Александром Шмеманом. Вспоминает племянник отца Александра Сергей Осоргин.
Я по профессии аудиоинженер и живу в Нью-Йорке. У меня своя студия. Мои воспоминания отца Александра, я его помню с детства и со времен, когда я был подросток. Я всегда понимал, что дядя Саша был довольно важный человек в мире. Хотя он был священник, я его называл дядя Саша. И это было абсолютно нормально. Он так хотел, в общем, я знал, что он так хотел. И это отражает его понимание роль священников в семье, в приходе, в мире. Священник – человек так, как все другие. И он понимал проблемы жизни светской. Было всегда очень весело с ним. Он вообще все знал про политику, литературу, искусство, спорт. И знал, что происходит в мире, в Америке, и в России, и во Франции. Он мог обсуждать все со всеми, и с детьми, и с родителями. В службе отца Александра Его каждая секунда богослужения для него, мне казалось, просто было его питание. Его проповеди были всегда потрясающие, мы всегда выходили оттуда счастливые. Вопрос, как родилась идея скриптов отца Александра, как проходила реставрация. Идея родилась у тети Ильяны, которая нашла у себя дома коробку кассет, которые все были очень точно отмечены. Это были копии этих бесед, которые дед Саша записывал. Тетя Ильяна чудного поняла, что это нужно опубликовать эти записи и найти их всех. Она знала, что вот я звукорежиссер, и у меня своя студия, она меня попросила, помоги мне сохранить эти вот записи. Реставрация была очень длинной работой. Это или я делал, или мои помощники делали, когда у нас есть была свободный час или два. И это, в общем, длилось, я думаю, 4 года, наверное. Ну, в общем, 4 года. Ну, могу так сказать, что эти записи имеют значение сегодня так же и как тогда.
Александр Шмеман о Пушкине и религии. Запись 78-го года.
На первый поверхностный взгляд слова «религия», «философия» как будто плохо вяжутся с именем Пушкина. На деле, однако, это не так. Лучшие русские умы уже давно начали всматриваться и вдумываться в духовную глубину мира, созданного пушкинской поэзией. Историк русской философии профессор Зиньковский категорически утверждает: Пушкин был гениальный поэт, но он был и выдающийся мыслитель. Эти слова профессора Зиньковского не следует понимать в том смысле, что кроме, так сказать, поэзии, Пушкин был еще и мыслителем. Нет, в том-то и все дело, что и мысли Пушкина, и то, что следует назвать его верой, то есть последняя глубина его мироощущения, все это не только выражено в его поэзии, но образует ее существенный слой, ее глубину. Ту глубину, без которой поэзия Пушкина оставалась бы, возможно, словесно прекрасной, но не была бы духовно питательной. Так вот, первое, что нужно в этом мироощущении Пушкина отметить, это то, что красота, которая для Пушкина стоит в центре всего его видения мира, отождествляется со святыней. Красота – это, конечно, не красивость. Это всегда открытие известной глубины, известной сокровенной сущности мира и жизни. Красота – это для Пушкина прикосновение Бога к душе. И потому также не будет преувеличением сказать, что отношение Пушкина к красоте подлинно религиозное. Даже пушкинский демон, когда взирает он на чистого ангела, чувствует, что в душе его снисходит что-то подобное благоговению. «Прости, он рек, тебя я видел, и ты недаром не сиял, не все я в небе ненавидел, не все я в мире презирал». Благоговение перед святыней красоты не есть просто эстетическое любование. Оно имеет силу очищать душу тем, что приводит ее к раскаянию. Пушкин не был святым. Страсти владели им постоянно. И вот, и с нашей теперешней точки зрения, это поразительно. Именно видением красоты душа кается, душа возвращается к Богу. Все это нелегко давалось Пушкину. О внутренних его искушениях, о сомнениях, о подлинно духовной борьбе свидетельствует его потрясающий демон. Тот злобный гений, который тайно навещал его, и которого язвительные речи вливали в душу хладный яд, неистощимой клеветою он провидение искушал, он звал прекрасное мечтою, он вдохновение презирал. Не верил он любви, свободе, на жизнь насмешливо глядел, и ничего во всей природе благословить он не хотел». Читая это потрясающее стихотворение, твердо знаешь, только человек с подлинным духовным, подлинно религиозным опытом мог с такой, я бы сказал, богословской точностью выразить, воплотить саму суть, самый источник того, что христианство, церковь называют дьявольщиной, демонизмом и к чему возводят начало зла и греха. И все это знал, все это в себе ощутил Пушкин. как знал он также и о том, и это его слова, что любовью шутит сатана. Знал о всех темных безднах, знал, что все, все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимое наслаждение. Но знал Пушкин также и о светлой, божественной силе красоты святыни. Вслед за Державиным, но неизмеримо и глубже, и шире, и прекраснее, Пушкин положил основу той отнесенности русской литературы, подлинной русской культуры к высокому и святому, которая навсегда осталась для литературы этой, ее подлинной мерой, ее внутренним судом. В этом смысле Пушкин действительно начало, фундамент. С него действительно так или иначе, но начинается все.
Мы попросили вдову отца Александра Юлиану Шмеман рассказать, какое послание несли его беседы.
Говоря об скриптах, его цель была не поучение. Никогда. Кстати говоря, это вообще было не его цель в жизни – поучать, а скорее передавать людям его взгляд на жизнь, его манеру, как он видел жизнь в Боге и с Богом. Другими словами, поднять в каждом человеке его душу, его на любовь к вечному, на любовь к праздникам. Лучшие скрипты его, на мой взгляд, это скрипты о праздниках. Почему? Потому что его главная радость в жизни была, состояла в том, чтобы праздновать жизнь. Праздновать жизнь. Не просто жить как-то, проживать или каким-то образом справляться с жизнью. Нет. Жить полной жизнью в радости Господа.
И закончим мы нашу программу фрагментом беседы отца Александра о Пасхе. Запись 61-го года.
С той минуты, когда в полночь перед закрытыми дверями храма раздаются эти слова «Христос воскресе», радость заливает и церковную службу, и душу тех, кто участвует в ней. А между тем, если нас спросят, в чем наша вера, мы прежде всего укажем именно на эту пасхальную радость, которую мы сами испытали, которую мы знаем. Есть мир, есть жизнь с их бесконечной печалью вечного расставания, разлуки, ухода всего близкого и любимого. Но вот, из поколения в поколение, сначала почти не слышно, шепотом, а потом все громче и громче передается эта неслыханная, потрясающая весть. Христос воскрес. Смерть отступила. Темнота оказалась побежденной. Исчезли с лица земли бесчисленные религии и верования. Наука менялась, росла, открывала все новые законы. А вот в конце недели, в конце каждого отрывка времени, опять это слово – воскресение. И весною каждого года – Пасха, воскресение. Дорогие друзья и собратья по общей человеческой судьбе, сегодня мы призваны к любви, а любовь не знает границ и идеологий. Любовь знает только лицо человека, его, только раз ему данную жизнь. Сегодня нет между нами преград, и в радости любви тают все мелочные недоразумения. Сегодня все наполнилось светом, небо и земля. Это из пасхальной молитвы. И еще, сегодня пусть никто не рыдает о своем убожестве, ибо явилось общее царство, и жизнь жительствует. Что бы мы ни думали, как бы мы ни объясняли жизнь, согласимся в одном, что жизнь – это любовь и радость, а что такая жизнь сильнее всего темного и злого. А если так, то в нашей Пасхе, в нашей радости мы со всеми вами. Христос воскресе!
Рассказывали в наших программах, что 2 года назад издательство православного Свято-Тихоновского университета в Москве выпустило большой сборник радиобесед отца Александра Шмемана, более 500 воскресных программ, шедших на волнах Радио Свободы на протяжении 3 десятилетий, с 1953 по 1983 год. Вскоре после аудиозаписей, подготовленных и оцифрованных его племянником Сергеем Осоргиным, вышла и печатная версия этих выступлений. Два больших небольших томов, в которых беседы были сгруппированы тематически. Один из тематических разделов мы и представили сегодня к празднику Пасхи, отобрав несколько фрагментов из бесед отца Александра и примеры литургического пения, записанного в церкви Свято-Владимирской семинарии в Крествуде под Нью-Йорком, как раз тогда, когда службу вел отец Александр. Программу «Мифы и репутации» готовили интервьюер Сергей Осоргин, режиссер Юлия Ермолинская, составитель Ольга Поленова и редактор Иван Толстой. Со светлым вас Христовым воскресением!
Пять лет прошло после Чернобыльской аварии. В этой передаче почти не будет цифр. Будут люди, которых бросали голыми руками разгребать радиоактивное топливо, которым врали, которых насильно отселяли и которым теперь говорят, что риски были преувеличены. Слушайте в программе «Третий сектор» рассказ о моей поездке по белорусским деревням Чернобыльской зоны в эту субботу, 23 апреля, 18 часов.
Как вам живется в России 21 века?
Свободно. Свобода мысли, свобода общения. Ничего не запрещается, можно сказать. Ну, конечно, закон есть закон, но таких явных запретов жесткой цензуры нет. Главное, чтобы не трогали, давали жить спокойно.
Мне было легче намного. Лет 17 назад, 18. У меня была любимая работа, была хорошая зарплата. И отношения вообще с людьми были проще, с соседями, с сотрудниками. Легче было жить почему-то.
Времена не выбирают, в них живут и умирают. На самом деле, я не думаю, что отношения между людьми отличаются, чем в 20 веке. Меняются только условия жизни. 21 век сейчас более комфортабельный стал. Люди более толерантные стали. В России лучше жить. Мы патриоты страны.
Когда Советский Союз был, она заботилась государством. А сейчас приходится каждому о себе заботиться. Наше поколение. По-новому мы пока еще не можем, а от старого никак не отвыкнем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.